эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Девушки, не пугайтесь, про футбол не будет сегодня. У нас программа «Посиделки». И сегодня мы с Сережей Лобенцом будем разговаривать про бизнес. У нас так получилось, что в одну из наших бесед Сергей выразил некое желание узнать, как сделать успешный бизнес. И я не к тому, что я могу из любого бизнеса сделать успешный, но у меня есть некий опыт такой, некий такой существенный, 30 с лишним лет мероприятия этого. Поэтому мы с Сергеем будем разговаривать не как сделать бизнес успешным. Это вопрос неправильно сформулирован, хотя я понимаю, что его формулируют так 99%. Правильный вопрос следующий. Как конкретно вам сделать успешный бизнес? Сереж, значит, есть ли желание вообще делать бизнес? Или, может быть, есть желание просто срубить денег?
Здравствуйте, слушатели, еще для начала. Да, Иван, здравствуйте. Нет, суть как раз моей просьбы, когда вот мы обсуждали по поводу вот этой темы, не в деньгах проблема. Хотя не спорю, я не буду говорить о том, что да, тут только какие-то духовно-этические цели ставились. Деньги тоже имеют значение, но в первую очередь хотелось бы некой свободы действий в принципе в жизни. То есть, когда есть какая-то работа, то есть, я не скрываю, на данный момент я в турагентстве работаю, мне нравится вся эта сфера, мне нравится в ней крутиться, но сама концепция того, что тебе от какого-то отрезка времени до какого-то отрезка времени нужно находиться в офисе, причем у меня работа, она позволяет там какие-то командировки интересные делать, вылазная работа какая-то, там в другой офис ходить, что-то подписать, что-то отнести и так далее, то есть она еще не так сильно зацикливается, но как раз сам принцип вот этой работы в турагентстве, он как раз меня все более и более подталкивает к тому, что хочется именно заниматься свободными какими-то определенными действиями. Поэтому в первую очередь речь идет о личной какой-то свободе, не только о финансовой независимости.
Понятно. Значит, вы не опасаетесь, что вас прослушает ваш работодатель?
Нет, нет, не послушает. Тем более, я думаю, она понимает, что я не пожизненно у нее работаю.
Не знаю. Работодатели обычно не задумываются, что персонал куда-то собирается уходить. Значит, по поводу мотивации. Мотивация, что мне нужен свой бизнес, потому что англичан это называется I would like to bossing myself. То есть я хочу быть сам у себя боссом, а не хочу, чтобы мне там кто-то говорил, куда идти, куда не идти, чтобы мне надо было в офис идти, не идти и так далее. Эта мотивация, безусловно, присутствует, но она является следствием на самом деле. Потому что человеку дают деньги, ну так вот глобально говоря, деньги человеку дают свободу. Потому что если у тебя огромное количество денег, ну давайте представим там, неважно, большая сумма там, 100 миллионов долларов, то по смыслу вам работа не нужна и бизнес вам не нужен, правда?
Да, но тогда заниматься нечем просто будет.
Это второй вопрос. Это второй вопрос. Но если у вас есть 100 миллионов долларов, и вы собираетесь прожить, ну, я не знаю, сколько лет, ну, 50 еще, да, то на 2 миллиона долларов в год вы прекрасно проживете. И родственников своих там прокормите. Согласны, да?
Да, конечно.
Если, имея 100 миллионов долларов, вы считаете, что вам нечем будет заниматься, и вы все равно хотите сделать свой бизнес, то с огромной долей вероятности этот бизнес прогорит. Потому что неправильная мотивация. Самая неправильная мотивация, которая может быть, это мне нечем заняться. Так найди же, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься. Пойди поучись чему-нибудь, образованием там, я не знаю, поезди, посмотри куда-нибудь. То, что мне человек не может сам себя занять, и он считает, что бизнес его займет, это абсолютно неверная, неправильная мотивация, и с огромной долей вероятности ничего не получится. Единственная нормальная мотивация человеческая для бизнеса – это деньги. Никакой бизнес не существует ни для чего, кроме одной единственной задачи. Подчеркиваю, никакой бизнес. Задача у бизнеса одна – приносить деньги своему хозяину. Точка. Без этого никакой бизнес работать не будет. Если мотивация хозяина – это не деньги, то бизнес работать не будет ни при каких обстоятельствах. Если хозяин не будет спрашивать со своего бизнеса, ну, я имею в виду под бизнесом все, да, структуру и так далее, спрашивать со своего бизнеса возврат инвестиций и возврат денег на вложенное, бизнеса не будет. Это не значит, что если хозяин будет спрашивать, да, с бизнеса, то деньги будут приноситься. Конечно, нет. Существует там миллион нюансов, по которым бизнес должен быть построен. Мы поговорим об этом сегодня. Но принципиально говоря, единственная задача бизнеса – это приносить деньги своему хозяину. В этом месте точка. Если вы хотите чем-то заниматься там, то занимайтесь чем угодно, но только не бизнесом. Потому что самообразование имеет, например, совершенно другой результат. Да, вы станете умнее, образованнее и так далее. Если вы будете ходить по ночным клубам или по дневным клубам, ну, неважно куда, то там тоже другой результат совершенно требуется. Это все процессы, которые тратят деньги. Тратят деньги. Если вы имеете возможность тратить деньги, у вас нет внутренней мотивации их зарабатывать. И бизнес ваш будет работать точно так же. У Абрамовича, например, Челси же это не бизнес, правильно? Это игрушка, он на Челси тратит деньги, он там пытается сделать, чтобы это было самоокупаемым. Но мы же все понимаем, что мотивация Абрамовича это не бизнес. И ему есть чем заниматься, кроме Челси. Просто ему нравится смотреть футбол английский, иметь клуб, ему все, весь этот процесс нравится. А бизнес у Абрамовича совершенно в другом месте. И не имеет вообще к футболу никакого отношения. Таким образом, если у вас мотивация, что вам надо чем-то заниматься, то бизнес открывать не надо.
Нет, тут как раз я говорил о том, что заняться-то мне есть чем, но те занятия, которые мне приносят удовольствие, скажем так, мне работа тоже в какой-то степени удовольствие приносит, но основные там хобби, например, музыка, я это не хочу в такой прям именно бизнес разворачивать, потому что, на мой взгляд, может быть, это какие-то максималистские такие воззрения, но музыку превращать в бизнес, это значит где-то наступать себе на горло именно как творец.
В смысле творчества.
Да, то есть я зарабатываю на музыке, преподавая, даю уроки на гитаре, но это, скажем так, просто для того, чтобы себе какие-то музыкальные там игрушки дополнительные покупать. То есть мне приятно, что музыка мне приносит доход, который позволяет мне еще лучше заниматься музыкой. Так. Но это как бы, это несущественно. И разворачивать из всего этого, например, какой-то широкомасштабный бизнес, на который, грубо говоря, в принципе, жить можно, я не хочу, просто боясь то, что мне придется заниматься тем, что мне не будет приносить удовольствие и будет портить именно сам творческий процесс.
Понимаю.
То есть, например, вот в музыкальной индустрии я более-менее понимаю, как работает, ну, скорее в тяжелой музыкальной индустрии, то есть где рок-группы, метал-группы и так далее. То есть есть ряд команд, которые подписывают контракт с лейблом, и у них строгий план идет. То есть вот мы вам платим деньги за то, что записываем вам альбомы, мы их пиарим, мы там устраиваем вам гастроли и так далее. Но у вас строгий план. Вы там каждый год должны клепать по альбому. И когда, вот, например, есть группа Rage немецкая, в которой какое-то время играл Виктор Смольский, это белорусский, кстати, гитарист. Вот. У них был такой контракт с Nuclear Blast лейблом. И они, по-моему, в течение 6 лет вот каждый год клепали альбом. И вот на последний альбом там уже просто видно, что это вот сборник всего того, что они до этого делали. То есть у людей просто фантазия исчерпалась, потому что вот их вот так вот заставляли работать.
Ну?
Но при этом они денег, наверное, заработали.
Значит, смотрите. Еще раз, если бы у них было 100 миллионов долларов, они бы послали Бенин и маме этих продюсеров, ездили бы в счастье по гастролям, писали бы песни тогда, когда они хотят, но они при всем этом плохо бы продавались. Понимаете?
Да.
Потому что существуют законы продажи, и в эти законы ты должен вписываться. И все продюсеры тебя будут в них вписываться. Конечно, когда ты дорос до уровня Queen, Там все понятно мне. Там ничего не надо, там только Queen вышел, все, и тут же весь он скуплен. Но этих групп там 20, да, или 30, а в реальности их, наверное, миллион, если не больше. Поэтому для выдающихся, да, есть такие вот эксклюзивы, когда ты написал в любое время, и тебя раскупили. А в стандартном варианте ты должен быть подчинен законам, в которых тебя не успевают забыть, видимо, да? В котором у тебя постоянно формируется дополнительная база поклонников, для этого ты едешь на концерты, ну и так далее. Ты должен заниматься тем, чтобы ты хорошо продавался. В этом смысле вот музыкальный бизнес, он более-менее понятен мне, и он нормален. Другое дело, что я знаю эту историю, что все творческие люди, они капризничают всегда.
Ну да, есть такое.
Поэтому я бы, например, в музыкальный бизнес никогда не пошел. Работать с капризными звездами, нет, это я, увольте, нет, не мое точно. Но как он работает, более-менее все понятно. Я, правда, сейчас не очень понимаю с развитием интернета, как все продается. Все же можно в интернете скачать, да?
Ну, я вам расскажу. То есть сейчас, в принципе, ситуация в корне поменялась, в отличие от того, что было 20 лет назад, грубо говоря. То есть раньше люди продавали пластинки и чуть-чуть ездили по гастролям и зарабатывали они с пластинок.
Да.
Сейчас все строго наоборот. Люди зарабатывают на концертах, а на записях зарабатывают только знаменитые артисты, знаменитые группы. Их люди чисто из уважения покупают либо на физическом носителе, либо на iTunes. Все. Это, это уже по принципу, как вы мне нравитесь, вот вам копеечка.
Ну, то есть принцип donation такой, да?
Да, да, да.
То есть...
А основной принцип заработка у них сейчас гастроли, и кто-то еще из музыкантов берет рекламу какого-то бренда музыкального.
Ну, понятно.
Гитар или еще чего-то.
Я вам хочу сказать, что на заре, тогда я начинал в 70-х годах интересоваться музыкой, ситуация была ровно такая же. Абсолютно такая же. Было неимоверно, и в Англии в той же было неимоверно, мало магазинов просто, где продавались эти огромные виниловые пластинки, и на концерт приходило огромное количество народу. Ну, хорошо, Queen давал концерт на Уэмбли, там было 100 тысяч человек на одном концерте. Можешь себе представить, да? Пускай они заплатили даже по 20 фунтов. Один концерт, сбор 2 миллиона фунтов. Окей, половина на организацию, но половина-то осталась. Поэтому мне вообще кажется, что это не совсем вот здорово, потому что все-таки ты написал песню, которую люди слушают долго, да? И ты за это ничего не получаешь, а вынужден бегать по концертам. Мне не кажется, что это правильно. Все-таки за то, что ты написал, то, что люди слушают, и, а раз люди скачивают, значит, они слушают, было бы неплохо, чтобы тебе, конечно, какая-то копеечка на жизнь отваливалась, нет?
Согласен, это продукт, ты над ним работал, да, ты его делал, да, и да. Как любой продукт, ты должен за это получать деньги. То есть, если ты записал фигню, да, это никто не будет покупать, окей, это все справедливо.
Да,
если
тогда нет вопросов, да.
Да. Если сделал хорошую песню, извольте. А, ну еще, наверное, кому-то перепадает с радио, но тут я не знаю.
Нет, ну, понятно, будет. Понятно, да. Чем ты известнее, тем, чем ты более раскручен, тем больше источников, с которых тебе капает. Окей. Ну, хорошо, с музыкой ясно. Музыку мы в качестве бизнеса делать не будем, мы обсуждать ее долго не будем, к счастью. Что хотите делать?
Так вот, в том-то и дело. Один из первых вопросов, который я у вас хотел спросить.
Чем бы мне заняться?
Как по каким-то, по набору своих навыков, знаний, увлечений и так далее, найти конкретную идею? Потому что... Есть какие-то мысли о том, чем можно заняться, но, как я думаю, многих на стартовом этапе останавливает либо отсутствие денег для начала, то есть есть идея, но нету мысли о том, как минимизировать расходы на стартовом этапе. Вот. То есть у меня была когда-то идея открыть репетиционную точку и студию звукозаписи. Но я когда прикинул...
Это музыкальная история.
Да, да. Вот, то есть я прикинул, сколько, опять же, это по деньгам все, и понял, что нет. И плюс еще такой момент, куда ни посмотришь, есть конкуренция, и не знаешь, как вот во всю эту стезю вклиниться. То есть, опять же, даже в том же туризме у меня, в принципе, вот это, я думаю, работодателю моему понравится услышать, я никогда не хотел открывать свое агентство. То есть, я понимаю, что сейчас настолько большая конкуренция, и смысла другое агентство открывать нет, потому что, по сути, у всех услуги одинаковые. Просто кто-то лучше как менеджер работает, кто-то хуже. Вот и все.
Вот. Близко подошли уже. Значит, смотрите. Давайте мы сейчас отбросим вопрос, как найти идею, мы к нему вернемся потом, если вы захотите. Просто она будет мешать сейчас нам иначе. Uh-huh. Давайте поговорим о чем-нибудь таком нейтральном для нас обоих. Вот у нас есть какая-то идея, давайте возьмем какую-нибудь простую идею. Давайте возьмем автосалон.
Ну, допустим.
Ну, нам машины близки все равно, да, так или иначе. Мне очень нравится эта тема. Почему-то спортсмены в Питере, они считают, что они крупные специалисты по этому вопросу. И один хоккеист открыл салон Мерседеса, второй футболист тоже открыл какой-то салон там. Я не знаю, там, чем все дело закончилось, но просто я совершенно точно знаю, что автосалон, которым будет руководить бывший футболист, закончит свою деятельность там в течение года, и все деньги прогорят. Потому что каждый бизнес имеет свои определенные законы, которые вы, как хозяин бизнеса, должны знать. И самое-то главное, что вы должны знать себя. Себя. Можете ли вы руководить бизнесом, потому что от вас потребуется просто понятие себя. Кто вы-то вообще? Можете ли вы это делать? Для того, чтобы бизнес у вас, Сергей, был успешным, чтобы ваш автосалон не разорился, существует такая теория двух глаз. У вас должно быть два дополнительных глаза, очень хорошо видящих, без очков, 100% зрение желательно. Так не бывает, конечно, но желательно. Первый глаз смотрит на ваш бизнес глазами вашего клиента. А второй глаз смотрит на ваш бизнес глазами вашего персонала. Если у вас нет двух этих глаз, с 95% вероятности бизнес закроется. Независимо от того, какая конкуренция, какой рынок. Это совершенно не важно. Важно, чтобы вы имели два глаза и в любой момент, любую ситуацию вы могли рассмотреть с двух сторон, прежде чем принимать какие-то решения. То есть один глаз посмотрел отсюда, другой отсюда, сложилась картинка. Из этой картинки вы принимаете решение. Ну, первое и самое главное, давайте начнем с глаза. Глаза равноценные эти, абсолютно невозможно иметь один и не иметь другой. Потому что, в конце концов, бизнес делают люди. Не машины, не цены, не, я не знаю, не станки, не строители, которые построили дорого или дешево. Бизнес делают люди. И любой умирающий бизнес, хорошая команда может превратить в процветающий бизнес. При условии, наверное, каких-то инвестиций и так далее. Но тем не менее. Нет бизнеса, который вот обречен умирать. Обречен умирать бизнес в том состоянии, в котором находится? Да. Потому что люди, которые заведуют этим бизнесом, не имеют двух глаз. Может быть, они имеют один. Может быть, имеют полтора. Может, не имеют ни одного. Если нет двух глаз, любой бизнес умрет. Значит, первый и самый главный глаз – это глаз, смотрящий на вашего покупателя. Во-первых, сделаю сейчас дисклеймер. Бизнес делится на B2B и B2C, то есть вы продаете бизнес-to-бизнес, то есть бизнес бизнесу продает. Ну, например, программное обеспечение вы продаете в Coca-Cola там и в разные заводы. Это называется B2B. А B2C – это, например, машины, да, то есть ты берешь клиента, бизнес-to-client. То есть ты продаешь конечным клиентам. На самом деле законы всюду одинаковые. И рассматривать варианты жизни на госзаказах мы вообще не будем, потому что это другая история совершенно. Это можно в каком-то смысле назвать бизнесом, но это специфичная история. Рассматриваем простой, чистый бизнес, который... Принципы всего этого дела. Смотрите, значит, все, что вы делаете, все, вообще все, должно идти через глаз клиента. Потому что ни один бизнес не может жить без продаж. Нет продаж, нет зарплаты, нет оплаты аренды и так далее, да, нет закупок. Поэтому весь бизнес должен быть подстроен под продажи, а соответственно под то, чего хочет клиент. Вы знаете, ведь это великое слово маркетинг, да? Ну что вы думаете про него? Чему вас учили?
Да, проблема в том, что когда я получал высшее образование, я думаю, как и во многих других учебных заведениях, преподают теоретики.
Но неважно, научили вас чему? Теория не самая плохая вещь в этой жизни. Это исследование рынка, да? Маркетинг. На самом деле нет. То есть исследование рынка – это часть маркетинга, безусловно, но не главное. Весь смысл маркетинга состоит в одной фразе. Маркетинг – это угадать желание клиента. Все, точка. Все маркетологи должны заниматься угадыванием желаний клиента. Если вы открываете бизнес, какой-то любой, автосалон в частности, вы должны знать, чего хочет ваш клиент. Вы должны смотреть на автосалон глазами своего клиента и пытаться угадать, что хочет клиент. Окей, вы открываете, неважно, какую марку мы сейчас возьмем, давайте возьмем какую-нибудь нейтральную, Subaru, например, да? Открыли вы Subaru. Ваш клиент, который к вам пришел, он хочет Subaru. Это угадывать не надо, правда? Это называется исследование рынка. То есть ты уже исследовал рынок, очень правильная тема, заказать исследование, кстати, кому-нибудь разумному. Люди дадут вам анализ разумный, вы должны уметь отличить, кстати говоря, разумный анализ от неразумного, а для этого нужно все-таки образование. И если анализ разумный, вы решили, что у вас вот автосалон Subaru тут пойдет, в этом месте, допустим, который у вас есть там на присмотре. Дальше все, что вы должны сделать в автосалоне, кроме того, что привезти эти машины и построить, это все несложно, понимаете? Построить автосалон, привезти машины, я сейчас отброшу деньги, мы поговорим про деньги потом. Мы сейчас говорим про организацию. Все несложно. Заключить договор с дилером, он тебе поставит Subaru, будет у тебя салон нормальный. То есть это все не тот вопрос. Главный вопрос – это привести к себе трафик и дальше этот трафик обслужить. На самом деле все продажи состоят из двух простых частей. Это трафик и страница в интернетном смысле, да? То есть ты организуешь трафик на свою страницу, а дальше пользователь должен быть доволен твоей страницей. Так вот, если организация трафика – дело тоже сложное, но существуют некие механизмы, по которым ты можешь себе привлечь этот трафик, и ты можешь нанять людей, которые тебе приведут этот трафик, то организация салона – это строго, абсолютно прерогатива владельца бизнеса. Либо того генерального менеджера, которого он нанял, но если у самого владельца нет двух глаз, то он не сможет нормально контролировать генерального директора. То есть он будет вынужден слушать и есть то, что ему будет говорить генеральный директор, а это, вы понимаете, да, к чему в итоге приведет. Когда генеральный директор все понимает, вы не понимаете ничего и не понимаете, что и как работает. Так вот, в салоне главное, что должно быть, это весь салон должен быть построен на продажу. Весь вообще, весь. Снизу доверху. Вы в салоне были в автомобильном?
Да.
Давайте, машину покупали? Ну, или хотели купить?
Нет, покупал.
Отлично. Давайте. Вы зашли в салон, кого вы первого увидели?
Никого.
Это сразу первый пункт, уже беда.
Да.
То есть зашел в салон, никого нет, это уже беда. Окей, давайте поставим девочку. Девочка, которая на ресепшене. Девочка, которая на ресепшене, это часть продаж. Понимаете? Она не работает ресепшонисткой. То есть понятно, что она получает как ресепшонистка, но это лицо, которое встречает клиента. Значит, от этого лица зависит, пойдет ли клиент дальше. Значит, ресепшенист должен быть завязан в мотивационную систему продаж. То есть он, грубо очень говоря, должен получать с каждой продажи еще премион какой-то. Дальше. Вы пошли к менеджеру по продаже, да? Но менеджер по продаже априорно должен быть нормальным, он должен иметь огромное желание продать вам машину, не должен ходить с высокомерной рожей, ну и так далее. Опять же, для того, чтобы отобрать менеджера с продаж, нужно самому понимать продажи. Смотрите, вот я понимаю, что такое продажи, я понимаю, как они работают, но я сам не могу работать в продажах. Потому что я не люблю тупых клиентов. Я начинаю злиться.
Понимаю.
Да. И, наверное, если бы меня когда-нибудь жизнь бы приперла жестко, там, в безнадежной ситуации, возможно, я бы на себя наступил и смог бы работать менеджером продажи, но поскольку такой ситуации так не было напрямую, то я знаю, что я продажником работать не могу, но я вместо этого могу работать руководителем отдела продаж. Потому что я могу разговаривать с конфликтными клиентами, когда уже известно, что они конфликтные, что у них там какие-то недовольства, проблемы. Я прекрасно понимаю, что как это сглаживается и как это делается. И я обучался продажам, и теорию продаж я знаю. И каждый владелец бизнеса обязан знать теорию продаж. Если он ее не знает, то 50% сразу потенциального успеха отвалено. Как отче наш, как таблицу умножения, нужно знать, что клиент в каждую минуту, когда он прибывает у тебя, допустим, в автосалоне, он должен быть счастлив, он должен быть доволен, он не должен получить ни одной отрицательной эмоции. Поэтому персонал должен быть вымуштрован и завязан на общее дело. Это касается абсолютно всех. Это касается девочки, которая сидит в ресепшене. Это касается кассирши, которая не может сказать: вы знаете, посмотрите без сдачи. Ну, например, да? Или дайте мне там 2000, а то у меня тут нету. Кассирша не может в автосалоне это сказать. Она может сказать это у ритейлера где-нибудь там, который колбасу продает. Но в автосалоне кассирша не может этого говорить. Если кассирша это говорит, с ней надо либо провести обучение, что лучший вариант на самом деле, либо если человек не понимает, его надо убрать. И посадить человека, который понимает, что клиент должен быть счастлив каждую секунду в этом салоне. И придя к кассирше, он должен увидеть хорошую улыбку. Никто не сказал, что он расстегивает бюстгальтер. Но улыбнуться — ничего с тобой не случится. В автосалоне в кассу приходит, я не знаю, 10 человек в день. 10 улыбок в день выдашь. Не можешь выдать — мы возьмем другого. Менеджер продажи оставим, потому что менеджер продажи — это человек, который должен клиента облизывать с одной целью, единственной, не чтобы сделать ему приятное, а чтобы вытрясти из него деньги. И поэтому он должен быть специалистом не только по теории продаж, но и по психологии, он должен понимать, к какому клиенту как подойти и так далее. Окей, существует много тренингов, они не такие долгие, и я думаю, что каждый, кто собирается заниматься бизнесом, обязан его пройти просто, чтобы понимать вообще, как работают продажи, как устроено. Все устроено на людях, на людях. То есть ты подошел к человеку, посмотрел на него, ты должен понять, что это за человек. Начали разговаривать — ты вообще усек уже, как с ним надо. Нужно уметь работать с возражениями, ну и так далее. Менеджера по продажам должен выбрать хозяин бизнеса. Ну, по-другому никак. А для этого хозяин бизнеса должен сам понимать, что такое продажа. Кто еще в автосалоне у нас присутствует с вами?
Так, значит, ресепшн. Самое главное — человек, который тебе будет тест-драйв проводить и показывать машину. То есть не сам менеджер. Ну, то есть я вот когда пришел покупать, вот первый человек, который ко мне подошел минут через 10, когда я там ходил по салону, смотрел, сначала был менеджер, потом я сказал: вот эту хочу посмотреть. Меня отвели уже на стоянку, где подошел дядя такой в грязном рабочем костюме и начал мне открывать капот и уже там все показывать. А менеджер в это время ушел. То есть по логике вещей, я не знаю, как в большинстве салонов, но вот человек, который показывает техническую часть машины.
Но это катастрофа. Это катастрофа, то, что вы рассказываете. Это катастрофа. Так вообще работать нельзя. Менеджер должен с человеком быть все время. Все время слушать его, понимать, что к чему. Чем больше ты провел времени с клиентом, тем лучше ты понял его желание. Все. А маркетинг — это угадать желание клиента. Поэтому менеджер сам должен знать все про эту машину, знать, где что работает, где что чего. Отдавать клиента вообще никому нельзя, и тест-драйв надо делать самому. То есть сам менеджер обязан делать этот тест-драйв. И работать с клиентом он должен один. Если вас сдали с рук на руки, все, это катастрофа. Но.
Да, и там,
да.
Извиняюсь,
Да, да, да.
Добавлю. Так там еще что самое интересное, вот пообщался я с этим дядей, который, я так понял, за техническую часть у них отвечает. Мы проехались, я говорю, ну все, он говорит, ну идите обратно к вашему менеджеру. То есть менеджер уже ушел, он там не ждал, соответственно, он ушел обратно в салон, и мне его еще надо было ходить искать.
Ну, естественно.
Вот. Да, единственный момент, я сразу скажу, как бы у слушателей может логичный вопрос возникнуть, а почему ты вообще остался в этом салоне
и
не свалил оттуда? Цена по нашему городу, я сравнивал, там самые низкие цены.
Вот.
Это тоже играет все-таки роль.
Нет, цена играет, безусловно, и ты должен понимать, что где самая низкая цена, там будет самое худшее обслуживание. Это тоже понятно, но вещи, про которые мы говорим, они по большому счету это ничего не стоят. Они стоят только организации. То есть обучение персонала, конечно, на нем можно сэкономить, но все, что ты сэкономишь, ты потеряешь в 10 раз больше еще на потере продаж. Поэтому это бессмысленная экономия, то есть это вредная экономия для бизнеса. Обучение персонала – это важная история. Еще в автосалоне существуют такие деятели, как сервис. И я вам скажу, что автосалоны зарабатывают на сервисе очень приличные деньги. И если клиент стошнится от сервиса, клиент, который уже имеет машину даже, стошнится от сервиса, который ему не отдаст, я не знаю, отработанные колодки, да, при замене, ну или что-нибудь. То есть, на самом деле, прав клиент или нет, не имеет вообще никакого значения. Вот этот разговор, что клиент всегда прав, это ж не шутка. Это абсолютная реальность, потому что не важно, прав клиент или нет. Важно, что он должен быть доволен, постоянно доволен. Он не должен в вашем салоне получать отрицательных эмоций. А когда ему выходит из-за стойки Марло и говорит, ну где ваша машина тут? То тогда, в общем, человек думает, знаешь что, не пойти ли мне в другой автосалон? Поэтому все люди из сервиса должны быть обучены, им должно быть все это рассказано, за любую жалобу их следует штрафовать, и более того, надо поощрять клиентов к фидбеку и огромными буквами написать, что есть жалобная книга, можете написать на сайте нам фидбэк, делайте все, если вы только хотите на что-то пожаловаться, то хозяин бизнеса должен организовать это так, чтобы клиенту было легко пожаловаться. Его обхамили, он тут же пожаловался, понятно куда. А хозяин бизнеса это прочитал. Не генеральный директор, который прочитал и подумал дальше, говорить хозяин или нет. Хозяин бизнеса должен иметь доступ к этой книге жалоб. Либо к бумажной, либо к электронной, это как вы организуете. Но вы должны знать, о чем думают ваши клиенты. Особо ушлые ставят веб-камеры и слушают, о чем разговор идет. Это может быть не так дешево, и самое главное, что это требует катастрофического количества времени, но принципиально говоря, это очень полезная история, потому что тогда ты поймешь, кто как с кем разговаривает. То же самое, что все звонки отдела продаж ты имеешь возможность прослушать. Это правильно, потому что ты потратил деньги на то, чтобы привести трафик. Трафик – это звонок, превращается в звонок. На звонке сидит какой-нибудь клоун, который разговаривает, а что, у нас этого нет, того нет, пятого нет. Так все, значит, клоун-проф непригоден, он убирается, сажает человек, который клиентам нормально может разговаривать. Так, чтобы клиент был доволен, так, чтобы клиент захотел приехать к тебе, вот поговорив с тобой. Потому что в половине случаев клиент покупает не столько машину, сколько менеджера. Ему нравится менеджер, если, то он купит даже то, что ему не надо. Я сейчас вам расскажу одну историю мелкую. Я был на магазине, мне нужен был принтер. Обычный принтер там за 2000 рублей. Я пришел в магазин, ко мне подошел человек молодой и сказал, а что вы ищете? Я сказал, вот я ищу это и это. Он говорит, пойдемте, я вам все покажу. Слово за слово. Приятный молодой человек, вежливый. Объяснил мне, что на самом деле мне нужен не тот принтер, который я хочу, а мне нужен принтер чуть побольше, но зато он цветной, и на нем можно печатать на дисках даже. Вот. Мне не нужно было печатать на дисках. Но я проникся, что да, такой принтер, который вообще и на дисках может печатать цветной, сказал, хорошо. Вместо 2000 он стоил 7, Я принес его домой. После этого я неделю был счастлив от того, что я мог печатать какие-то там листовки цветные, еще что-то цветное. А через неделю у него закончились чернила. Угу. Я купил следующие, через неделю они тоже закончились. И тут я понял, во что я попал. И пошел купил себе черно-белый принтер за 2000 рублей. К чему это я? К тому, что я сам по себе очень тяжелый покупатель. И буду выступать сразу там и притеснять менеджера и так далее. Но попался менеджер по продаже, который меня уболтал купить то, что мне не нужно. Я это купил, и я вообще не был в претензии к нему, даже просто только я выкинул этот принтер. Ну, я его не выкинул, я отдал, но от себя это я его убрал. Отдал за бесплатно, там, не помню уже куда. Да неважно. Я вообще на него зла не держал. Потому что он блестяще отработал со мной, блестяще просто. То есть я сложный клиент, и он меня уболтал купить то, что мне не надо. Я просто мысленно аплодировал ему через неделю, когда я отдавал там через две этот аппарат. Я еще потом думал, что надо его записать где-нибудь, потом взять куда-нибудь на работу, в какие-нибудь продажи. Но тогда мне не нужны были продажники. Вот, поэтому от менеджера зависит очень много, очень много. Талантливый менеджер по продажам – это то, за кого надо схватиться, вцепиться и держать его всеми силами возможными, всеми возможными силами.
Да, согласен. Я тоже примеры своей практики могу привести. Я в какой-то момент менял агентство, и за мной энное количество людей ушло. То есть им не принципиально было на одну улицу ехать в один офис или в другой офис. При том, что на предыдущем месте работы офис гораздо такой серьезнее был в плане внешнего вида, в плане расположения и так далее. Но, тем не менее, люди вот уходят за менеджером. И мне коллеги другие из других агентств тоже рассказывают периодически историю. Там происходит вот эта миграция менеджеров между агентствами, и часть клиентов все равно как бы за ними уходит. Поэтому, да, это нормальная практика, то, что люди в первую очередь привыкают работать не конкретно с местом, они не привыкли ходить в конкретное место, если они покупают услугу, например, они приходят к человеку, которому он эту услугу продает.
Ну, да, и примеров, вы знаете, масса. Я могу, вот, например, сейчас вспомнил, например, такой пример. Был бар, есть он, есть в Питере, в который мы один раз пришли с компанией случайно, и нам он понравился. И мы туда пару раз ходили на корпоративы. И все там было, все хорошо, там вроде нас все устраивало. Потом мы заказали столик на субботу, а корпоративы мы ходили в будни. Заказали столик на субботу на 8 человек или на 10 даже. Мы пришли, а нам предложили столик, мы сидели обычно за одним столиком, а нам предложили столик, который не понравился, просто расположение, все не понравилось. И я говорю, а нельзя нам вот туда, за тот стол? Нам говорят, а тот стол заказан. Я говорю, подожди, ну мы, у нас тоже же заказано, да? И человек смотрит на меня и говорит, а вы знаете, они заказали раньше, чем вы. Я говорю, а какого числа они заказали? Просто мне интересно. Я говорю, может, книгу принесешь, я посмотрю в нее. Где записано, кто когда заказывал-то. Потому что я понимаю, что он врет. Он говорит, ну, сейчас вот это не я, принимали заказы девочки, но это точно. Я говорю, а хорошо, а можешь нам где-нибудь там в углу составить это, там, другой стол? Потому что место нам не нравится вот это. Не нравится. Мы, между прочим, ходим не вдвоем, там, понимаешь, 10 человек, а до этого мы были 15-20. И я вижу, что в глазах у человека это непонимание полное. То есть он вообще не понимает, в чем проблема. А проблема-то уже стоит в том, что мы готовы развернуться и уйти. И это его проблема. Мы пройдем 5 минут и зайдем в другой бар. Все. А сюда мы больше никогда не вернемся. Он этого не понимает. И начинает спорить. А на самом деле не важно. Не важно, кто заказывал раньше, что, как. Это все не важно. Важно, что существует проблема. Клиент сказал, что ему не нравится. Твоя задача не оправдываться, не объяснять ему, не придумывать отмазки. Это никому не нужно. Твоя задача сделать так, чтобы клиенту понравилось. Все. У тебя нет другой задачи больше. А это официант. А официант в баре – это менеджер по продажам. В результате пришлось вызвать начальство. Вызвали начальство, пришла девочка, которая тоже ничего не понимает в этом, которая тоже начала объяснять эту чушь. что там у вас заказано позже, у этих раньше, а вторые, я говорю, хорошо, вот там у вас есть места, а там тоже заказано, я говорю, но у вас там даже не стоит этого столика, reservation, ну, в смысле, таблички, да мы забыли поставить. Короче, начала гнать эту пургу, мы развернулись и ушли, все. Все. На этом паб умер для нас просто. У него эта сеть, там есть еще, там, сколько-то, 5 других пабов по городу, вся эта сеть умерла в одну секунду. Все.
Кстати, в тему заведений питания тоже расскажу историю одну. Я когда-то официантом работал, и один мой коллега, тогдашний официант, обслуживал испанцев, которые по-русски не разговаривали и по-английски тоже практически не разговаривали. А он не разговаривал, соответственно, вообще ни на каком языке, кроме русского. Вот. И он их посадил за столик над кондиционером. И с этого кондиционера начал капать конденсатом на голову. И когда испанцы начали показывать ему аква, аква, вода капает, и показывать на потолок, он развел руками, сказал «This is Russia» и ушел. Вот. При этом, разумеется, они встали и ушли.
Понятно.
Но тогдашнее начальство ему ничего абсолютно не сделало. И никаких лишений премии и так далее, ничего такого не было. То есть никак не отреагировали.
Ну, бывают выдающиеся специалисты. А кем этот человек, еще раз, который сказал, что за сестрашек, кем он был?
Официантом.
Нет, этот официант уволен сразу. То есть это вообще без разговора. Без разговора, потому что официант очень доходная профессия. И у меня есть просто знакомый, который в 40 лет работает официантом и говорит, что я не могу работать больше нигде, пробовал уйти. Говорит, потому что я не могу столько заработать. И самое главное, что я понимаю, что это все вообще от меня зависит. От меня одного зависит. Как я это, как я то, как я пятое, как я клиента обслужил, столько он мне не дал. Ну, в регулярном, есть же маты, которые не дают, понятно. Но в среднем он говорит, что к свободным деньгам, которые у тебя приходят условно каждый день, когда ты работаешь, ты привыкаешь очень быстро, тратишь их очень быстро, а два раза в месяц получить деньги, это я не могу так уже жить. И профессия реально доходная, то есть он, я, слушай, не помню цифр долларовых, но он рассказывал, что там разница по сравнению с тем, что он работал там каким-то крупным инженером, там в два раза больше он получал официантом. То есть такая существенная разница. Понятно, что это и работа другая, и сфера обслуживания, и надо уметь это и так далее. Поэтому официант – это менеджер по продажам, естественно, да? И если менеджер продажам так разговаривает с клиентом, он заканчивает свою работу в твоей компании. Точка. Все эти штрафы, это все пустое, бессмысленное. Человека перевоспитать невозможно. Если он не понимает, он идет перевоспитываться самостоятельно. А не функция бизнесмена перевоспитывать человека. Функция бизнесмена нанять на рынке того, кто понимает все. А все эти разговоры там о социальной значимости бизнеса, это все собачьи отмазки. Поэтому если официант сказал «This is Russia», до свидос. На следующий день он не работает. Официанты, колл-центры, девочки на входе, кассирши, продавцы любые, любого рода, люди, которые ходят по торговому залу, например, в Cash and Carry, да, с которыми никогда невозможно нормально разговаривать, потому что они ничего не понимают и не знают. Это все влияет на продажи самым непосредственным образом. Более того, мало того, что это влияет на конкретную продажу, которую человек сделает, самое главное, что это влияет на придет ли он вообще к тебе когда-нибудь еще раз. Вот что самое важное. Если человек остался недоволен хоть чем-то, существует значительная вероятность того, что он тебе вообще никогда больше не придет. Это главная катастрофа для любого бизнесмена, это то, что от него уходят люди. Вот, можно объяснять сколько угодно, это рынком, стечение обстоятельств, конкуренцией. Но в 90-х бывает, конечно, такое, ну, например, рынок ритейла, то есть можно построить сейчас супермаркет красивый, отладить там работу на 100%, и все равно бизнеса не будет, потому что рынок супермаркетов, ну, в Питере, например, он перенасыщен. Все, невозможно войти и сделать сеть супермаркетов новую, может только купить существующую. Окей, но в стандартном варианте все это отмазки безобразные. В стандартном варианте людям все равно в любой кризис нужно есть, нужно покупать. Они все равно это делают. Да, они делают это меньше, но пойдут они к тому, кто при всем прочем, обеспечит ситуацию, в которой человек будет каждую секунду доволен, которую он не будет испытывать отрицательных эмоций, находясь в твоем магазине, салоне, неважно где, на покупке. У нас есть стоматологическая сеть, была крупная, сейчас я не знаю, честно говоря. Значит, она лишилась у меня клиента, приятеля, которому позвонили в 8 утра и напомнили, что у него сегодня прием. А человек в 8 утра в принципе не встает. И прием у него был в 2 часа дня. А знаете, в чем дело? Дело в том, что звонить должны накануне. Накануне смена проперлась. Пришла следующая смена, увидела, что этому не позвонили, и в 8 утра ему забабахали звонок. Человек простился с этой клиникой навсегда. Вот один человек, понимаете? Который не понимает, не думает, не имеет этого глаза, да? А как отреагирует клиент? А как может отреагировать клиент, который не стоит раньше 11 на звонок в 8 утра? Ну, понятно как.
У нас, кстати, обратная история. Нам клиенты могут звонить в любое время вообще.
Не, окей. Да. Вам-то да, но вы же продавцы, а они-то покупатели.
Причем даже, ну, мы готовы людям помогать. Ну, я не скрываю от туристов своих телефон и даю, говорю, вот вы уезжаете, есть проблемы какие-то, звоните. И бывает, что там и в 12 часов ночи, и в час ночи там человек, вот тоже был случай, человек приехал в Англию и не мог найти билетные кассы. Вот, и я ее попросил, говорю, ну, давайте, а сам по-английски не разговаривает. Я говорю, ну, дайте трубку кому-нибудь там рядом, угу. прохожему. Вот, я с ним поговорил по-английски, попросил, чтобы, ну, покажите хотя бы направление, куда человеку идти. В итоге, кстати, я очень удивился, что этот англичанин где-то 2 минуты шел вместе вот с моим туристом и показывал ему дорогу.
Англичане – это счастье. Это в быту счастье. Самые вежливые люди вообще. Окей. Короче говоря, мы должны понять, что продажи – это вопрос номер один. Без продаж ничего нет, все остальное обсуждать бессмысленно. Продажи осуществляет персонал, поэтому владелец бизнеса должен понимать, как работают продажи, должен понимать, как его люди продают, должен устроить систему мотивации соответствующую и должен за продажами следить и контролировать, потому что менеджеры по продажам, они на самом деле, понятно, что это кровеносная система и сердце вашего бизнеса, но менеджер по продажам, поскольку он отмотивирован на продаже и получает с продаж, он готов продать все, что угодно, но ему нужно продать дешевле всего, естественно, да? Ну, проще же продать то, что дешевле. Поэтому начинаются приходы и разговоры. Вот, у нас это дорого, то дорого. А вот там это стоит столько, а вот там столько. У нас не покупают, потому что у нас это дорого. На самом деле, это может не иметь никакого отношения к реальности. Может иметь, а может не иметь. Любой менеджер по продажам всегда будет требовать снижения цены. Это закон. Всегда, в любой ситуации он будет требовать снижения цены. Потому что ему легче продать. Поэтому они давят на маржинальность бизнеса. С одной стороны, они его развивают, с другой, они давят на маржинальность бизнеса. То есть, все скидки же они вынимают у вас из кармана. Больше ж неоткуда вынуть. Поэтому тут надо за ними следить, надо понимать, что происходит. Нужно следить за рынком и понимать, гонят они или нет. И если они гонят, разворачивать их на все четыре стороны и отправлять работать по существующему ценнику. И не бояться этого. Потому что да, хороший менеджер по продажам работу найдет всегда, ну, в правильной компании, где хозяева соображают, что к чему. Но человек так устроен, что он не хочет уходить, по большому счету. Ну, шило на мыло менять, правда? Okay. Вторая история. Существуют продажники нечистоплотные не в смысле воровства, а вот в каком смысле. Значит, ну, например, человек продает рекламу в газету. Звонит в компанию к нам и говорит, что у нас тут есть спецпредложение туда-сюда, там огромная полоса. Ну, короче, счастье на счастье. Стоит, я не важно, сколько там, 100 тысяч. Значит, начинается вопрос, 100 тысяч это вроде ценник. Ну, так себе, ну, да. Ну, короче, давайте возьмем. Присылают счет. А там 118 тысяч. Мы говорим, а что за дела такие? Что это за... Так, а мы без НДС торгуемся, сказал менеджер по продажам, ну, нашему человеку. Понимаете, понимаете, да? То есть, какая система работы? Значит, надо клиента заманить, дать ему ценник, надо его прибить, чтобы он уже, как сказать, ну, чтобы он уже жил с тем, что он уже заказал эту полосу. А потом, типа, выставить ему НДС. Ну, это же НДС, это же не заработок, да? А клиенту-то все равно, НДС это или нет. Разговор был про 100 тысяч, клиент может думать, что 100 тысяч с НДСом, например, да? А вы выставляете ему 118. В этот момент мы отказались от рекламы, отказались от этого агентства вообще. То есть мы не работаем с ним больше. Виноват в этом один идиот. Потому что они сидят там, их там три человека в этой газете, и они продают каждый одно и то же. И на перегонки, у них конкуренция. Это хорошая тема для внутренности. Но конкуренция зачастую приводит к таким сюжетам. Причем, как вы понимаете, этот боец, он не расскажет своему начальству, что он потерял клиента. Понимаете, да?
Естественно.
Эту рекламу продаст кто-то другой, другому клиенту, этот, ну, просто он не дозаработал. А на самом деле он убил клиента для компании. Поэтому в современных условиях переписка вся должна фиксироваться, и вы должны иметь доступ к переписке. Ну, если понадобится, чтобы все можно было восстановить и выяснить, кто где накосячил, в каком моменте. Нечистоплотные люди стараются по минимуму фиксировать и по максимуму на словах, типа, что мы там разговаривали, там. Ну, вы прекрасно понимаете, что в оконцовке этот менеджер будет продавать плохо, и все равно его придется выгнать. Но просто к тому времени он может уже навредить так, что мало никому не покажется. Ну вот, так что в смысле продаж без хозяина ничего не обойдется. Хозяин должен быть, а, подкован как следует, б, должен постоянно в этом участвовать, может проводить еженедельные совещания. Ну, зависит от размаха бизнеса, может ходить просто слушать. Но если вы отвернулись и за вас все делает генеральный директор, то вы правду не узнаете вообще никогда. Вообще, говорю, никогда. Не просто там... Через 5 лет вообще никогда не узнаете. И будете думать, у вас будет картина мира, что вот все там хорошо, но вот рынок мешает вам. А на самом деле мешает внутренняя организация, которую вы вообще должны сами видеть, сами устанавливать, сами требовать. И чтобы было чисто в салоне. Я не знаю, там надо смотреть. Я салоном не занимался никогда, но понимаю, что там есть куда глаз положить. Чтобы клиент был доволен. Как только вы поверили в эту теорию, что клиент должен быть каждую секунду счастлив, находясь в вашем салоне, то вы сразу увидите миллион вещей, которые надо исправить, переделать, доделать и так далее. А лучше всего сразу организовать все правильно. Ну что, вы можете сами продавать-то?
Да, так я непосредственно этим и занимаюсь же.
Ну, значит, у вас есть этот глаз?
Я надеюсь.
Но он в широком смысле должен быть. То есть вы должны постоянно влезать в шкуру клиента и постоянно ходить по своему автосалону. Неважно, автосалон, там что угодно, клиника, неважно что. Вот, например, медицина мне не очень нравится как бизнес-пример, но больно сериал уж хороший, «Доктор Хаус», его все видели. Mm-hmm. Вот «Доктор Хаус» — это яркий пример, как бизнес вести нельзя. То есть в фильме... Эта страна вообще отброшена, и, наверное, правильно, потому что все-таки это фильм про врача, да. Но принципиально говоря, ну, я допускаю там, что 30% клиентов, да, придут к нему, независимо от того, какой он. Зная, что он мерзавец такой, они все равно пойдут к нему лечиться. Но 70% к нему лечиться просто не пойдет. И он будет отпугивать клиентов наоборот. То есть, если рассматривать клинику с точки зрения бизнеса, то доктор Хаус – вредитель. Доктор Хаус должен работать в какой-нибудь государственной клинике, в специальном отделе, там, который не является бизнесом, что его финансирует там, государство, и он вот, спасает там, какие-то эксклюзивные случаи. А в нормальной коммерческой клинике доктору Хаусу работать нельзя. То есть, это катастрофа все. Доктор Хаус – это катастрофа. Прямая. Вам сериал-то нравится?
Да, я с удовольствием его 2 раза даже смотрел.
А пошли бы лечиться-то к доктору Хаусу сами?
Но я надеюсь, что у меня не будет таких случаев, чтобы мне пришлось к такому доктору Хаусу идти.
Да кто это знает, какие случаи будут?
Ну, если... Тут, опять же, тут вопрос эксклюзивности услуги, которую предоставляет конкретный менеджер. То есть Доктор Хаус — это эксклюзив. Человек, который делает то, чего не могут другие. И независимо от уровня сервиса, который он предоставляет, к нему люди все равно идут. Но, опять же, если есть спрос на те услуги эксклюзивные, которые он предоставляет. То есть, грубо говоря, если бы такими заболеваниями там болело не как у него там, грубо говоря, каждую неделю новое дело, а два человека в год, соответственно, это непродуктивно было бы такого человека держать. Поэтому тут, опять же, от спроса все зависит.
Ну, это правильно, да. Но при прочих равных, понимаете, ведь люди идут, потому что они верят. А в процессе разговора, который доктор Хаус проводит с пациентом, можно просто перестать ему верить. Не все, и решить, что это... Дело в том, что обыкновенный хам. Дело в том, что в обычном случае в реальной жизни есть такие доктора. Они в реальной жизни есть. Которые вот так разговаривают с пациентами, и тоже они там считаются специалистами. Так люди стараются их избегать все равно. Это нормально для человека, понимаете? Он не хочет, чтобы ему грубили. Это естественно для человека. Он хочет от всего по максимуму получить положительных эмоций. Это норма. И разумный доктор, разумный, подчеркиваю, доктор, он будет стараться пациенту не грубить. Он не будет ему, конечно, говорить, что у тебя все хорошо, и врать это нет. Но грубить-то не надо. Можно же нормальным человеческим языком объяснить. Я понимаю, что создатели сериала там хотели показать, что он гений, а гений он не подчиняется общим законам. Это все понятно. Но в реальности доктора Хауса нигде бы в Америке не держали. Нигде вообще просто. То есть он бы был без работы. В первую голову, потому что он нарушает инструкции, и во вторую голову, потому что он не умеет себя вести с клиентами, то есть с пациентами. То есть, короче, доктор Хаус – это выстрел в продаже, грубо говоря. Угу. Точно так же, как ваш официант, точно так же, как звонок в 8 утра, точно так же, как продажа рекламы без НДС, а потом выставление счета, ну и так далее. Ну что, давайте мы на этом первую часть закончим, про первый глаз. Значит, давайте поговорим под самый занавес вот о чем. У бизнеса есть единственная мораль. Это прибыль. Дело в том, что вся остальная мораль, человеческая, она относится не к бизнесу, потому что бизнес сам по себе... Это процесс зарабатывания денег, а не процесс налаживания отношений, не процесс создания связи. Ну, это единственный вопрос, который решает бизнес, это заработок денег для своего хозяина. Все, точка. Бизнес не может быть неприбыльным. Если бизнес неприбыльный, он аморален, какими бы причинами ни руководствовалось. Поэтому, если ваш бизнес неприбыльный, то его надо закрывать. Если вы его не закрываете, потому что нечем заняться, это глобальная, неимоверная ошибка, которую надо по максимуму избежать. Ибо эта история может вас привести в такие долги, что жизнь сегодняшняя ваша покажется вам праздником просто. Просто праздником на фоне того, что может случиться, если вы не примете... вот этого императива, что бизнес не может быть неприбыльным. То есть я хороший парень, но плохо продаю, это закрытие бизнеса, все, точка. А я плохой парень и хорошо продаю, это значит продолжение бизнеса. Вот я ужасный, мерзкий, противный, там, ни с кем не лажу, ругаюсь со всеми, но я продаю, все, значит бизнес будет жить. Если я не продаю, и у меня, ну, хорошо продаю, так что у меня нет убытка, а если плохо, то все. Какой бы я ни был. Меня все любят, но я плохой бизнесмен. Понимаете, да?
Угу. А через какое время можно уже делать выводы о том, что бесполезно уже этим делом заниматься? То есть там через 2 месяца, когда ты в минус уходишь, через 3 месяца, через какое время? Вот,
дело в том, что... Видишь? Я не могу так сказать. Дело в том, что логика процесса такая. У вас должен быть просчитанный бизнес-план, как это не банально звучит. На пальцах просчитаны, я не думаю, что если вы с высшим образованием, вам нужно брать спецов, но полезно, может быть, там с кем-то поговорить, кто это делал уже, И вам нужно посчитать этот бизнес-план и понять, что к чему. Какие затраты. Из этих затрат у вас выйдет точка безубыточности. На точку безубыточности вы сколько-то времени должны выходить. Я не знаю, это в разных проектах по-разному вообще совершенно. И вот в зависимости от того, удалось ли вам выйти на точку безубыточности вовремя, и какой у вас тренд. Ну, смотрите, условно. Вот вы посчитали до начала всего, что у вас точка безубыточности через полгода будет. Через полгода у вас точка безубыточности наступила, отлично. Операционно, я не имею в виду возврат инвестиций, естественно. Я имею в виду, что операционно бизнес заработал так, что выручка покрывает расходы. То есть вы работаете в ноль. Никаких возвратов еще нет, но вы уже работаете в ноль, а не в минус. Потому что первые-то месяцы будут в минус идти. Если через полгода, то вы все продолжаете. Если вы не вышли за год на точку безубыточности, то это серьезнейшая причина посидеть, почесать репу и понять, в чем дело. Потому что если вы предлагаете годный продукт, если у вас годный персонал, и если у вас весь бизнес подстроен по продаже, то надо разбираться, в чем дело. Просто надо разбираться, в чем причина. Я не могу так сказать, бизнесы разные, но глобально говоря, это повод для серьезнейшей разборки. Что у вас не так? Так что все от плана. Какой план сделали, если он реальности соответствует? Отлично, он обычно никогда не соответствует на 100% реальности. Но глобально говоря, если вы разумный, если вы человек с образованием, если вы понимаете, что к чему, ну хоть как-то на уровне пальцев, вы же понимаете, да, что зарплаты, аренды, там, оборотные средства и так далее, 5-10. Базовые знания надо иметь, без них никуда. И вы в состоянии же посчитать, да, свои затраты там ежемесячные, ну или за полгода. И сколько вам нужно выручки. Если вы не набрали выручки на эти затраты, то у вас трабл, потому что у вас плохие продажи. А вопрос, почему плохие продажи, на него есть несколько ответов, которые мы уже обсудили. Первое, это, например, что ваш товар выпадает из рынка, по цене вы берете его с какой-нибудь дикой переплатой, и у вас никто его не покупает, из-за того, что вы не в рынке, просто по ценнику сидите. И второе, это то, что у вас организация продаж такая, что люди к вам не приходят, и люди от вас уходят. Так что я не знаю, либо плохой продукт, либо плохая подача. Что-то одно из двух. Машины вряд ли могут быть плохим продуктом, ну, плюс-минус там.
Ну, еще факт того, что просто люди не идут, потому что они не знают, может быть, рекламу.
Не-не, если вы не занимаетесь рекламой, и она у вас не занимается трафиком своим, и не существует у вас в бизнес-плане трафика, тогда не надо начинать ничего.
Это понятно.
Затраты на трафик – это очень наш. А как? И медиаплан по трафику, то есть каким образом трафик будет к вам стекаться, из каких источников, это все должно быть сделано до, а не после.
Естественно, то есть можно быть трижды там хорошим, замечательным и ублажать всех клиентов, но если клиенты приходить не будут, то и ублажать, соответственно, некому.
Абсолютно будет. Точно, абсолютно. Поэтому если у вас нет трафика, то ваша страница никого не интересует. Ну что, в следующем выпуске мы поговорим с вами о людях, о персоналах и об очень интересном вопросе, который, я уверен, всех интересует. Мы дойдем до успешного бизнеса, до хорошего. И ответим на вопрос, что надо делать с миллионом долларов. Миллиона хватит или возьмем побольше?
Да, я думаю, хватит.
Хватит.
Да, но нужно быть, да, как-то более к реальным цифрам каким-то.
Зачем?
Ближе.
Зачем? Ну, нужно стремиться к хорошим цифрам, к большим.
Нет, да понятно. Я к тому, что если заложить сумму, допустим, в 100 миллионов, то уже действительно встанет вопрос, а зачем мне вообще бизнес или еще 100 что-то.
100 миллионов чего? Долларов? 100 миллионов долларов нет смысла вкладывать, да, если вы хотите просто заниматься музыкой. Да. Окей, Сережа, на этом первую часть закончим. Друзья мои, мы скоро выйдем и расскажем вам, что делать с миллионом долларов. На сегодня у нас все. Сергей, спасибо за участие.
Вам спасибо большое. До свидания слушателям.
Всем до свидания, до следующей встречи.